Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Сергій Навумчик. Владимир Орлов лічить, що білоруська нація дефармувалася. Хто приїхав з Росії на білоруське телебачення? У обмінниках нема валюти, експерти зв'язують гэта ў тым ліку з політичною ситуацією. Гэта і інші теми у нашому ефірі. А зараз з апошніми новинами вас познайомить Юра Дракохруст.
Привітання. У следчым камітэце адбыўся допыт у якасці сведкі Святланы Алексіевіч, нобелеўскай лаўрэаткі і сябра каардынацыйнай рады па транзіце ўлады. Допыт доўжыўся 50 хвілінаў. Пасля допыту пісьменніца паведаміла, што скарысталася правам не сведчыць супраць сябе. Курс беларускага рубля пасля выбараў імкліва падае. У банкаматах валюты няма. У аддзяленнях невялікую суму ў далярах ці еўра можна купіць, дачакаўшыся, калі хтосьці здасць. Курс даляра на таргах 26 жніўня вырас амаль на 5 капеек і дасягнуў гадавога максімуму – 2 рублі 64 капейкі. Мірасійскі прадпрымальнік Андрэй Варонін, які ўвайшоў у склад каардынацыйнай рады, з'ехаў з краіны. Сябра каардынацыйнай рады Марія Калеснікава атрымала позву для дачы паказання ў следчым камітэце на 27 жніўня. Да яе там пабывалі Максім Знак, Сергей Дылеўскі, Павел Латушка, Лілія Ўласава і Святлана Алексіевіч. Старшыню страйкаму МЗКЦ Александра Лаўрыновіча арыштавалі на 10 сутак. Больш за палову трупу Купалаўскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. У міжведамасную камісію па праверкі фактаў здзекаў і жорсткага абыходжання падчас затрымання грамадзян ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх сілавых ведамстваў, генпракуратуры, следчага камітэту, МУС і дзяржаўнага камітэту судовых экспертыз. У працы камісіі таксама возьмуць удзел дэпутаты палаты прадстаўнікоў. У Менскім доме, дзе жылі Валеры і Вераніка Цапкалы да эміграцыі, прайшоў ператрус. Яшчэ 20 жніўня следчы камітэт наклаў арышт на кватэру Цапкалаў. Дырэктар радыё «Сталіца» Олег Міхалевіч звольніўся разам з калектывам на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Менск гатовы да канструктыўнага дыялогу з замежнымі партнерамі, што да ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне, але без пагрозаў і ўмяшання ва ўнутраныя справы. Пра гэта кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей заявіў у размове са сваім італьянскім калегам Луіджі Ды Маё. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус у лісце да кіраўніка МЗС Беларусі Владзіміра Макея заявіў аб непрымальнасці парушэнняў правоў беларускіх грамадзянаў, а таксама пра неабходнасць правядзення ў краіне празрыстых выбараў для выхаду з маральнага і палітычнага тупіку.
З апошнімі навінамі вас пазнаёміў Юра Дракохруст. Вы слухаеце Радіо Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла адзначыла выбітную ролю Святланы Ціхановскай у цяперашнім грамадскім уздыме ў Беларусі. Уладзімір Арлоў лічыць, што беларуская нацыя дафармавалася. У обменниках нема валюты, белорусский рубель имкливо падает. Зенон Пазняк заявил, что планы Путина зайти в Беларусь не спынилися и не спынятся. Гэты и иншие темы сегодня у нашем эфире на протягу наступной годины. У Празькай студыі Сергей Навумчык, вы слухаеце наш адноўлены на сярэдніх хвалях радыёэфір. Наш сайт па-ранейшаму заблакаваны, але зробленая аплікацыя пра тое, як абысці блакіроўку, можаце прачытаць у тэлеграм-канале. Увогуле тэлеграм-канал на гэты момант з'яўляецца адной з самых аператыўных крыніцаў інфармацыі. У нас ужо калі 90 тысяч падпісчыкаў, калі вы яшчэ не падпісаліся, зрабіце гэта. І вось самая апошняя свежая інфармацыя, якую нават яшчэ Юры Дракохруст, такі пазнаёмы з навінамі, не ведаў, я прачытаю. Нагадаю, амапаўцы ў Менску цяпер зачынілі ўсе дзверы ў касцёле святых Сымона і Алены ў Менску. Это так званы чырвоны касцёл, і нікога не выпускаюць. Пра гэта паведамілі журналісты Еўрарадыя. Яны і яшчэ каля 100 чалавек заблакаваныя ў касцёле. Ну, пакуль што невядома, у чым прычына гэтага, калі будуць нейкія навіны, я вам пра гэта скажу. А цяпер да падзеяў, якія разгортваліся на працягу дня. Падзеяў шмат, але вось такой сенсацыйнай падзеі, я б сказаў, сусветнага маштабу быў выклік Святланы Алексіевіч на допыт у следчы камітэт. Ну, упершыню ў найновшай гісторыі выклікаецца на допыт у па падазрэнні, так сказаць, у замаху на дзяржаўны лад нобелеўская лаўрэатка. Яе сустракалі каля следчага камітэта больш як сотня чалавек, у тым ліку яе сябры і журналісты. І вось што Святлана Алексіевіч сказала журналістам. Ну, спачатку яна адказала на пытанне, як яна сябе пачувае.
Светлана, як ваше здоровье?
Да, ну здоровье не очень хорошее, но видите, у нас то пандемия, то революция, некогда думать о здоровье. Я хочу сказать, что я очень благодарна вам за поддержку. Это очень важно, мы действительно должны друг друга поддерживать. Я иду совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, или я чувствую, что все, что мы делали, это вполне законно, и более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять, и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Это очень опасно. И наша цель была только объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни о каком перевороте, это все напрасно думать, что вот 7 или там 600 человек собрались, и они что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня, ну, гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было. А сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей, их лица, и то вы бы видели, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. То есть появился как бы бренд Беларуси. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир. Им нравится, что ни один газон не помят, ни одна витрина не разбита, и что люди так достойно, так красиво себя ведут, и что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти и занять там почту телеграф, да, а предлагаем способ, мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время, время, когда человеческая жизнь стоит. И человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели вот первые три дня противостояния, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век. Мы должны говорить друг с другом, спорить с друг другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой красно-белое. То есть он хотел сказать, ну, давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам не жить, и нашим детям жить. И я помню этот большой флаг, который вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькими ручонками так что-то тянут. А еще более смешная вещь, когда митинг, бюджетников, да, и родители кричат: «Батька, Беларусь», а маленькие дети кричат, их дети, которые еще не умеют врать: «Уходи, уходи», скандирует. И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны. Я думаю, нам надо быть вместе, нам надо не уступать, и не дай бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны. Она не должна пролиться. Мы должны победить духом, победить вот силой своих убеждений. Это будут долгие политические рокировки наверняка. То есть я вижу, что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь своей семье на одну доску со своим народом, с его судьбой. Но тут нам должны помочь. Навряд ли вот мы и уж наш комитет не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, помощь, может быть, и России, если мы сможем ее вместе привлечь.
Гэта Святлана Алексеевіч сказала журналістам перад тым, як зайсці ў будынак следчага камітэта. Яна наведала следчы камітэт разам з адвакаткай. Ну, напярэдадні Павел Латушка прабыў на допыце больш як 3 гадзіны, а ў Святланы Алексеевіч допыт цягнуўся 15 хвілін. Уласна, гэта нават і не быў допыт, таму што яна скарысталася сваім канстытуцыйным правам не сведчыць супраць сябе. І пазней у нашым эфіры вы пачуеце інтэрв'ю з Святланы Алексеевіч, якое яна дала Юру Дракахрусту, а цяпер перанесемся ў Магілеў. З апошніх такіх навінаў па ўсёй літаральна краіне мы чытаем, што ці нехта звольніўся на знак пратэсту. Ну, вы скажам, сёння дырэктар радыё сталіцы Олег Міхалевіч звольніўся разам з калектывам знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Сёння ж стало вядома, што больш за палову трупу Купаловскага тэатра звольнілі, не засталося там ніводнага рэжысэра. А у Магілёве таксама адбылося звальненне, і пра гэта распавядзе Олег Белагубаў.
У Магілёве звольнілі з пасады намесніка дырэктара мастацкага музея імя Масленіка 27-гадовага Александра Балберава. Ён разам з часткай калектыву выступіў супраць гвалту і накіраваў зварот начальніку абласнога ўправлення культуры. Ягонае дзеянне было расцэненае кіраўніцтвам музею як палітычнае дзеянне. Александра Балберава абвінавацілі ў тым, што ён, пераследуючы палітычныя мэты, падбухторыў калектыў да забастоўкі і настроіў яго супраць дырэктара. Па словах звольненага, пасля таго, як пачаўся ціск, са справаводства зніклі дакументы аб прызначэнні яго на гэтую пасаду. Яго прызначылі недаўна, месяц таму, і от пасля гэтага пратэсту яго, власна, звольнілі. А пачалася гэта гісторыя з таго, што дырэктарка музея Алена Баброва паведаміла яму пра закрытую ад калектыву інфармацыю, якую ёй давялі з Міністэрства культуры. І паводле слова Алены Бабровы, кіраўніцтва установ культуры павінна было сачыць і выкрываць пратэсныя настроі ў калектывах. Сам Балберов, почувши такую информацию, поведомил яе коллективу, рассказал, что его хочет зарабить стукачом, с этим он не погодился. Вот. И неузабаве з'явилась думка у коллективе публично выказать протесту про того, что отбывается у коллективе. Александру Балберову это не даровали, и неузабаве ему пропоновали звольниться. Вот, альбо прызнаць свае памылкі. Ён адмовіўся, і ў выніку ён звольніўся. Яго звольнілі, ну, ці вымусілі звольніцца. Сама Алена Баброва у каментары «Свабодзе» паведаміла, што Александр Балберу сам напісаў заяву, і ніякай палітыкі ў музеі няма, а музей займаецца толькі выключна статутнай дзейнасцю.
Перадаваў наш корэспандэнт з Магілеву. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Пражскай студыі Сергій Навумчык, і цяпер коротка пра навіны дня. У следчым камітэце адбыўся допыт у якасці сведкі Святланы Алексіевіч, нобелеўскай лаўрэаткі, сябра каардынацыйнай рады па транзіце ўлады. Пасля допыту пісьменніца паведаміла, што скарысталася правам не сведчыць супраць сябе. Курс беларускага рубля пасля выбару імкліва падае. Берасцейскі прадпрымальнік Андрэй Варонін, які ўвайшоў у склад каардынацыйнай рады, з'ехаў з краіны. Сябра каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава атрымала позву для дачы паказанняў у следчым камітэце на 27 жніўня. Старшыню страйкаму МЗКЦ Александра Лаўрыновіча арыштавалі на 10 сутак. Больш за палову трупу Купалаўскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. Менс гатовы да канструктыўнага дыялогу з замежнымі партнерамі штода ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне, але без пагрозаў і ўмяшання ва ўнутраныя справы. Пра гэта сказаў кіраўнік МЗС Уладзімір Макей. Міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкавічус у лісце кіраўніку МЗС Беларусі Макею заявіў аб непрымальнасці парушэнняў правоў беларускіх грамадзянаў, а таксама пра неабходнасць правядзення ў краіне празрыстых выбараў для выхаду, як ён выказаўся, з маральнага і палітычнага тупіку. Ну, таким чином, як ви чули з випуску новинов, а магчыма і самі вже поглядели, коли наведували обмінники курс білоруського рубля, після вибору імкліва падає, у банкоматах валюти практично нема, у відділеннях невеликую суму в долярах ці євро можна купити, тільки дочекавшися, коли нехто здасть. І ось про ситуацію більш подробязно у столиці ми гутерим з нашою кореспонденткою Інною Студінською.
Ну, я сегодня обошла, может, 10 обменников, и ситуация такая. У банкоматах на ООО нема доляру и евро, есть только белорусские рубли. Уставляешь картку, я выбираю белорусскую мову, и так приемно мне, знаешь, что утешило, что по-белоруску написано «няма». Вот. Что тычется банкоматов, мне потлумачили кассирки, что у некоторых банках вельми мало закладают доляры и еврики раницы, але они вельми хутка разыходзяцца. У абменніках, калі проста не шмат трэба, то можна дастаяцца, бо народ здае валюту. Здаваў хлопец, сказаў, дзіцяці трэба купіць у школу вопратку і падрыхтавацца да школы, ён 50 даляраў здымаў, жанчына чакала адразу і купляла. Пры мне я так здзівілася, хлопец чакае і вялікую суму. А так гэта не кабінка, а атрымліваецца проста вот чарга такая. І дзесьці, ну так, на знешні выгляд 1015 даляраў, але ён пачаў апраўдавацца, кажа, што купляе нерухомасць і замаўляў гэтыя грошы, закрываў рахунак за тыдзень. Ён замаўляў грошы, каб сняць са свайго валютнага рахунку. А ў прынцыпе, вялікую суму, калі ёсць рахунак, то трэба замаўляць і чакаць да тыдня. Там приходить смс, кстати, телефонует, что гроши пришли. У Белинвестбанку ничего не было, и мне сказали, что у нас просто залежи белорусских рублей. Николи такого не было, и они зараз пропонуют некие, не веду, насколько это выгодное для народа. Коли есть белорусские гроши, то одразу можно класть на доляровый рахунок на валютный и под большие проценты. Ну, прибыток там. Я просто не уникала, але спробовали вот заохватить такими вот некими пропановами. Але народ вельми так осторожно, потому что вот за опушние 4 дни, ну, так им кливо расте. Что сегодня вот у 2,67 кап продать, 2,68 сдать и 2,72 кап купить. Я памятую, такий усплеск был здесь у апошні раз у сакавіку, але неяк хутка тады даляр апусціўся там да звычайнага свайго стану, там 2,35, 2,38, а вось чатыры апошнія дні імкліва так расце, і ў параўнанні нават з учорашнім днём на 4,5 капейкі даляр вырас, а евро на 5,5 капеек. І народ у такім чаканні. Асабліва, канешне, беларускіх грошей у народа нема, бо з таго заробку ці пенсіі, дай Бог, кватэру заплаціць за камуналку, ды, ну і там на харчаванне. Таму асабліва скупаць, але у каго там якія лішнія пару сотняў ёсць, то, канешне, укладае народ у валюту.
І а ось візуально черги повеличилися, коли, скажімо, брати, ну, ситуацію на місяць назад, чи ні?
Да, да. Просто народ стоїть і чекає. Раніше просто підходиш, і, звичайно, була валюта. А тепер народ чекає, ось хтось здав, хтось тут вже забирає цю валюту. Такого от, як просто прийшов з одного разу, там, хтось хоче купити якусь істотну суму, допустим, 500 доларів не отримлюється. Це люди ходять 100 в одне місце, 50 у другим, одразу, коли комусь щось треба. Але бачила і інше. Хлопець у Дана Молі, це такий центр зараз гандльовий новий у мікрорайоні Усход. Стояв і чекав, 50 хтось здав, потім він не доходив, я ще хтось здав. Казав, що господар за наймальне житло бере валютою. А такі пенсіонери, у нас побач уже у банках з'явилися такі апарати для обміну валюти. І вони новенькі, 100-долярові, три паперочки. Хлопець каже, так мені, типу, продайте. А ну, такі валютні операції у нас лічаться незаконними. А вони вельми спішалися, а черга була у касу. І вони менавіта прозитий апарат давали доляри і на третім поверсі сказали, що відклали собі новий телевізор. Тобто зрозуміли, що кошти будуть рости, і люди... Я не скажу, що це тенденція, але ось я сутикнулася, що пожилі люди от менавіта свою заначку обналічували у рублі і купляли техніку.
І на новості, я пам'ятаю, у 90-х не тільки працювали такі, як так би мовити, офіційні, ну, я маю на увазі комерційні банківські обмінники, але коли їх стояли валютчики, як це було? Долар, марочки, російські рублі, не казали. Зараз да, такого нема.
Нема, абсолютно нема. І ще там некілька років, коли так курси відрознювалися, вони узнікали. А тепер просто, я не ведаю, чи то бояться люди. Абсолютно такого нема, усі стоять у обмінниках. Ну і прикладно такі курси однолькові по всіх банках, там копійка, дві різниця.
Гэта была гутарка з нашай журналісткай Інай Студзінскай. А у Віцебску сёння даляр пераадолеў псіхалагічна істотны курс у 3. За 1 даляр даюць 3 беларускія рублі. Вогуле вось у чым прычына гэтага такога імклівага, проста рэактыўнага падзення беларускага рубля? Я пагутарыў з эканамістам, фінансістам Вадзімам Ёзубам. Спадар Вадзім, ну вось сёння такая была з раніцы інфармацыя ў некіх тэлеграм-каналах, што было дадзенае Лукашэнкам каманда, каб ні ў якім разе ў бліжэйшай перспектыве беларускі рубель не пераадолеў гэтую лічбу ў 3 даляра, бо яна, канешне, псіхалагічна вельмі істотна. І літаральна вось праз некалькі гадзінаў пасля гэтага прыйшла інфармацыя, што ў Віцебску ў некаторых абменных пунктах гэты рубеж пераадолены. Я крыху пазней вас запытаюся, у чым вось вогуле вот важнасць гэтага паняцця псіхалагічны бар'ер, як ён уплывае. Але спачатку вось чым вы тлумачыце вось вогуле гэтае падзенне, падзенне беларускага рубля, якое мы назіраем ужо, ну, не першы дзень, апошнія дні.
Я начну с того, что на самом деле мне нигде не попадалось, что Лукашенко что-то говорил там про 3 рубля, что не должно быть выше. И я очень сильно надеюсь все-таки, что это не проверенная информация, потому что самое плохое, что мы можем получить на валютном рынке, это вводить какие-то искусственные барьеры или вернуться к административному курсу. В этом случае то, что сейчас происходит, это еще покажется цветочками. В этом случае нас сначала ждет растрата золотовалютных резервов, а потом девальвация не такая, как мы наблюдаем в Беларуси за последние 3 дня, когда курсы растут там на 1.5-2% за день. Мы вернемся к тому, что Беларусь пережила в 2011 году, в конце 2014 года, то есть разовые девальвации на десятки процентов. Ну, то, что сейчас происходит, на самом деле происходит по законам рынка. Курс растет, курс валюты растет тогда, когда растет на нее спрос. Похоже, сейчас по косвенным признакам валюту активно покупают все участники валютного рынка. То есть здесь свой вклад внесло и население, и предприятия, и сами банки. Ну а по закону рынка, когда спрос превышает предложение, то цена растет, в данном случае цена иностранной валюты, ее курс.
Вы тлумачыце гэта як-небудзь вось гэтай палітычнай сітуацыі апошніх тыдняў, гэты рост?
Безусловно, из-за политической ситуации, которая сложилась и накануне выборов, и по итогам этих выборов, полностью разрушено доверие к государству, разрушено доверие ко всем институтам государства, полностью уничтожены такие понятия, как закон и право. А если нет доверия к государству, если нет доверия к законам этого государства, то не может быть и доверия к национальной валюте. В такой ситуации вполне логично, вполне рационально, что все, у кого есть лишний белорусский рубль, который вот буквально завтра не надо там тратить на буханку хлеба, пытаются национальную валюту перевести в иностранную.
Спадар Вадзім, ну вось, а калі вернуцца да гэтай фразы, вот як часам пішуць і гавораць, пераадолеў псіхалагічную мяжу. Што вось азначае гэта псіхалагічная мяжа? І наколькі яна ўвогуле можа ўплываць на нешта, маю на ўвазе, не там не на настроі, а можа быць і на настроі, калі яна ўплывае? Вот што гэта, наколькі яна істотная ўвогуле? Ці это просто некі такі фантом?
Где-то это работает, где-то это не работает. Вообще, эта фраза пришла с фондовых рынков, причем с таких ликвидных фондовых рынков, как там американские или как западноевропейские, когда, например, индексы подходят к какой-то вот круглой отметке, там 1000 пунктов, 2000 пунктов, ну, для кого-то это может быть 100 пунктов, да, для кого-то 10, в зависимости от номинала. Вот говорят о такой психологической границе, что, ну, якобы сложно ее преодолеть сразу. Но на самом деле иногда бывает, что ее сложно преодолеть, иногда бывает, что она преодолевается очень быстро, поэтому у там журналистов или аналитиков, которые пишут про рынки, можно прочитать, что там какой-то индекс остановился на психологической границе, а можно прочитать, что он проскочил психологическую границу. То есть такая граница не является запретом. Значит, в отношении к белорусскому валютному рынку этот рынок не столь ликвидный, к нему обычно не применяются такие стандартные инструменты анализа финансовых рынков, как технический анализ. Поэтому я думаю, что если спрос будет нарастать, то никакая так называемая психологическая граница курс не остановит.
Ну і нарэшце апошняе пытанне, вось вы як адмысловец, як спецыяліст, што б вы бачылі, ну, найбольш таким эфектыўным у справе, вот каб спыніць гэтае падзенне, што вот найперш павінны былі б прадпрыняць тут, я не ведаю, нацыянальны банк ці нейкія іншыя інстытуты, якія механізмы маглі б існаваць?
У них сейчас нет хороших инструментов. Мы с вами только что поговорили, что является причиной. Причиной является потеря доверия к нынешней власти. И, соответственно, единственным эффективным инструментом, чтобы остановить не только падение курса белорусского рубля, но и в ближайшем будущем глубокое падение всей белорусской экономики, был бы уход этого режима. Да, в противном случае, ну, законы рынка и законы человеческой психологии не обманешь. Если люди не верят этой власти, а власть захочет как бы остаться у руля, то не будет доверия ни власти, ни к этой экономике, ни к этой валюте. Инструментов я не вижу.
Это было меркование экономиста Вадима Йосуба. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 21:30. На чарзе выпуск новинов. С подеями вас познакомить Юра Дакахруст.
Привитание. Спочатку новина апошней годины. Видовожцы поведомляют про затримание на площади Незалежности у Менску. А кроме того, амаповцы зачинили все двери у костеле святых Симона и Алены и никого не выпускают. Журналисты Еврорадио и еще около 100 человек заблокованы у костеле. Так само сегодня в следующем комитете отбылся допыт в якости сведки Светланы Алексеевич, Нобелевской лауреатки и сябра координационной рады по транзиции влады. Допыт должился 50 хвилинов. После допыту письменница поведомила, что скористалася правом не освечить супроть себе. Курс белорусского рубля после выбора уимкливо падает. В банкоматах валюты нема. В отделениях банков невеликую сумму у долярах ти евро можно купить, дочекавшися, коли хтось сдаст. Курс доляра на торгах 26 жнивня вырос амально 5 копеек и досягнул годового максимуму 2 рубли 64 копейки. Бероссийский предприниматель Андрей Воронин, який вошел в склад координационной рады, съехал с краины. Сябра координационной рады Мария Колесникова отримала позву для дачи показаний в следчем комитете на 27 жнивня в якости сведки в рамках криминальной справы за спробу захопу влады. До яе там побывали Максим Знак, Сергей Делевский, Павел Латушка, Лилия Уласова и Светлана Алексеевич. Старшиню страйкаму МЗКЦ Александра Лауриновича арештовали на 10 суток. Больше за половину трупы Купаловского театра звольнили, не засталося ни водного режиссера. Сегодня звольнили 58 акторов и супрацовников театру. У Менском доме, где жили Валера и Вероника Цапкалы до эмиграции, прошел пиратрус. Еще 20 жнивня следчий комитет наклав арешт на квартиру Цапкалов. Директор радио «Столица» Олег Михалевич звольнился разом с коллективом на знак протесту супроть гвалту и фальсификации выборов. Менс готовы до конструктивного диалога с замежными партнерами, что до внутриполитичной ситуации в Украине, але без погрозов и вмешания во внутренние справы. Про это сказал керовник МЗС Владимир Макей в размове со своим итальянским коллегом Луиджи Ди Майо.
Дякую. С опошними новинами вас познаем Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Как вы уже ведаете, сегодня у следшем комитете на допыте побывала Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Яе чакали под стенами этой установы несколько десятков человек, у темлику и письменники. И вот нашему корреспонденту удалось погутарить с одним из них. Это был Владимир Орлов.
Коли коротко, то у демократичной державе и в любой, я бы сказал, нормальной державе, якая может быть на шляху только до демократии находится, улада у такий кризисный период запросила бы до себе Нобелевского лауреата по литературе, как пораиться с ним, как пораиться, выслухать думку человека, який столько выучал своих соотечественников и вогуле тех, кто живе на этой просторе былого СССР. У нас эта улада выкликая Нобелевского лауреата на допыт у следчий комитет, и мы не ведаем, ти выйдя Светлана со следчего комитету. Это не может не выкликать велизарное обурение. Это еще одно свечение. Свечение того, что культура, национальная культура и культура в вогуле для этого режима не існує. И он боится только страйков. Все остальное, театры, которые не отчинили сезон, 100-годзе Купаловского театра, якое, я думаю, мы все равно отзначим какой-нибудь агульнонациональной акцией. Все это для улады теперешней не існує. Ну что ж, это свечит про эту уладу, про ставление людей культуры. Я думаю, уже абсолютное большинство людей культуры до этой улады, как и большинство громадян Беларуси.
Ось ще питання. Сьогодні тут я бачу представників певно ведучих сусідніх СМІ, не тільки сусіді, не тільки білоруські журналісти, просто з різних країн. Натурально, що про сьогоднішню подію просто во всім світі довідується. Як ви думаєте, це на наставлення до Білорусі, до білоруської влади, просто особисто, напевно, до Олександра Лукашенка у світі, як це повпливає?
Мені здається, ставлення до Олександра Лукашенка, його режиму у цивілізованому світі вже сформувалося. Гэта яшчэ адзін красамоўны аргумент палітыкі. Палітыкі гэта рэжыма. І я думаю, што сённяшняя падзея безумоўна будзе мець велізарны розгалас у прэсе, у еўрапейскай і, напэўна, в сусветнай. Я не прыгадаю прэцэдэнта, калі б Нобелеўскага лаўрэата па літаратуры ў 21-м стагоддзі, ды нават у другой палове 20-га выклікалі на допыт по справі аб спробі захопу державної влади.
Я ще хотів би обов'язково ваше меркування довідатися. Чи бачите ви ніяке вийсце ось з цього кризису, який зараз усталявався? Фактично, є велика кількість людей, яка звертається до керівника держави з закликом сихоць, і є йони, його прихильники, які не реагують просто на це ніяк. На вашу думку, чим може скончиться це супротистояння, і ці хутко воно скончиться, як це буде?
Ви ведаєте, я хотів помилятися, але далекий від ейфорії. Я думаю, что головное, что мы можем с абсолютной певностью сказать зараз, что отбылося кончатковое доформование белорусской нации. И она сформовалась. И этот процесс формования улада спробовала штучно заповолить. Але подеи опошних месяцев сыграли тут супроть улады. Эта политика поскорила этот процесс. И мы убачили спелую европейскую нацию. Про это свечить мирные протесты, про это свечить безлич, ну, всем нам ведомых, как бы, прикладов. Я хочу сказать, что в час этих протестов, и это еще одно свечение, что нация наша уже сформованная, отбылся стихийный народный референдум по вертанию нашей национальной символики. И вот этот воклич «Живе Беларусь», у яким, мне здається, у максимально лапідарній формі формулюється сьогоднішня національна ідея білоруська. І він вельми сугучний паролю повстанців Каліновського. Кого любиш, люблю Білорусь. То взаємно. Продвестям того, що відбувається тепер у Білорусі, було поховання Каліновського і його поплечників у листопаді минулого года у Вільні. Коли туди приїхали, не глядячи на те, що це був не вихідний, а буденний день, приїхали тисячі, може бути, десятки тисяч наших своєчинників. Там були тисячі бел-червоно-білих стягов. Я думав, коли ми побачимо стільки стягов на вулицях Мінська? Пройшло кілька місяців, і ми їх побачили. І це якраз свідчення того, що ми, білоруси, знов стали європейською нацією. Ми завжди були її. Ну, покільки нації складаються, як ми ведемо, в 19 столітті, але ми були європейським народом. Ми на протягу століттів знаходилися у лоні європейської культури, європейської цивілізації. Оттуль нас вирвала російська окупація кінця 18 століття. Тепер ми вертаємося. Ми вертаємося як європейський народ. Я б назвав те, що тепер відбувається, жнівенською революцією. Я не ведаю, хто-небудь уже дав значення цієї революції чи ні. Може бути, це значення зміниться, але я думаю, як про жнівенську революцію. Мені бачаться аналогії цієї жнівенської революції з оксамітною революцією у Чехословакії. Але тут є свої нюанси. Я бачу, що білоруської нації, більшині її супротистоїть монолітний покуль що державний апарат, тому що туди люди знизу до верху на посади не обираються, а призначаються. Вони тримаються за ці посади, вони пов'язані, а тепер вони пов'язані вже і кров'ю. Тому предказати навіть ближайші події мені особисто вельми тяжко. Але я думаю, що протести будуть наростати.
Це було міркування Володимира Орлова, який прийшов підтримати Світлану Олексєвич, да, стіну слідчого комітету, як ви вже ведаєте, Олексєвич пробула на допиті недовго і скористалася своїм конституційним правом не свідчить супроти себе. Ну, а перед тим, як вона поїхала у слідчий комітет, Наш корреспондент Юра Дракахруст ёй патэльфанаваў і пагутарыў не толькі пра сённяшнюю падзею, але і пра падзеі апошніх дзён у Беларусі.
Святлана, вы хуткім часе ідзеце на допыт следчы камітэт. Пасля допыту вы будзеце абмежаваны ў тым, што вы можаце сказаць. Але што вы збіраецеся сказаць на допыце?
Наверное, то, што гаварылі все члены камітэта, што комитет был создан во имя преодоления политического кризиса, который в нашей стране, и ради объединения людей, чтобы мы как общество не раскололись и не оказались на грани гражданской войны. И у нас было только это желание. Все было в русле закона, и все было как бы и это все чувствовали не только члены комитета, и все те люди, сотни тысяч людей, которые выходили на улицу. Все хотели честных выборов, свободных честных выборов, почувствовать себя свободными людьми, достойными людьми и самим решать свою судьбу. Мы как бы были во главе этого процесса.
После нашей с вами апошняй размовы стали вядомы детали, что отбывалося подчас затрымання в аутозаках и за стенами пасторунков и милицейских изоляторов. Вы тогда выказали меркаванне, что это робили не белорусы, не мясцовые жыхары. Оказалось, что белорусы, что свои. Вы разумеете, что отбывалось в их душах? Ну, мы ведаем, что робили нацисты, коммунисты, але у них была идея, идеология, якая оправдывала подобное. А тут что?
Вы знаете, это, конечно, один из тех вопросов, которые я постоянно всем задаю, с кем сейчас разговариваю, чтобы понять, что же это за варварство, откуда эта пещерная почти ненависть, что это за обработка людей, что это за люди, которые поддались такой кинетинной обработке и пришли к такой ненавистью к своему соседу, к своему, так сказать, человеку, который живет с тобой в одном городе. Не так много ОМОНовцев отказались, опустили щиты, били, не бросались на собственный народ. Это большая проблема, как быстро человек опускается вот в пещерный уровень, как слетает налет минимальной культуры, и вот он подвергается такой обработке и опускается вниз. Для меня очень важно еще сказать, что вот на моих глазах делается народ, делается нация, да? Потому что всегда говорили, что это не до нас, не до язык. А вот народ вышел на улицу и удивил весь мир. Удивил тому, что он оказался, ну, показал свое достоинство, показал свое желание свободы. Но я еще раз могу повторить, что я влюбляла в свой народ. Делается, строится нация. Это, конечно, потрясающе. Эти лица людей, эти заполненные проспекты, улицы. Когда мне говорили, что я должна уехать куда-то, все. Нет, я хотела быть со своим народом, я его люблю.
В попереднем интервью я спытал вас, что вы хотели сказать Александру Лукашенко. А теперь спытаю про иншее. Что бы вы хотели сказать удельникам митингов за Лукашенко? Ну, не все ж там согнанные по разнорации, не все амаповцы, якія, так бы мовить, отзначились 9-11 жнивня. Есть люди, якія верят в это, отданные этому. Что бы вы им хотели сказать?
Я бы хотела сказать им, что все мы один народ, и все мы должны как бы говорить друг с другом и прийти к какому-то общему пониманию, и что кроме свободы у нас нет другого пути, и поэтому надо выйти вот из этого, перестать быть заложниками прошлого. И мне вот, например, на последних митингах нравилось, когда один человек нес и зеленый флаг, и красно-белый флаг. То есть они все, вот было, и это не один человек, это много людей. Вот это было желание показать, что мы должны быть вместе. И еще такая интересная деталь, которая поразила всех. вот люди, которые бюджетники, которые, может быть, пришли сами, может быть, их согнали, и вот они идут, кричат там «Батька, Беларусь», а рядом идут их дети, и маленькие, где-то лет 8-9, которых, ну, не надо брать каких родителям, они идут и кричат «Уходи, уходи». То есть это был вот этот контраст, было очень удивительным.
Якое зараз есть выйсце? Ну, ваш заклик «сыходь» потрымливают теперь сотни тысяч людей на улицах белорусских городов. А он не сыходит, вот за автоматом в руках позируя. И какое выйсце? На что вы сподеетесь?
Я надеюсь на то, что если он не способен к переговорам, то, может быть, мир заставит его вступить в переговоры, заставит понять, насколько серьезна ситуация в стране. Гораздо сильнее его самолюбие, его семьи. И ему же тоже важно, как он останется в истории. И мне хотелось бы, чтобы мир вступил в нашу форму, вступил в диалог, может быть, даже с привлечением Путина. По-моему, это единственный человек, который он слушает. Сегодня речь может идти только о переговорах. Иначе мы действительно в какую-то бездну упадем.
Гэта было меркаванне Святланы Алексіевіч. Як вы чулі, яна выказалася за перамову, а вось іншае меркаванне выказаў лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Ён, па-першае, сказаў, што планы Пуціна зайсці ў Беларусь не спыніліся і не спыніцца, таму міжнародная супольнасць павінна вельмі выразна паведаміць наступствы такого кроку для расійскіх уладаў. Тое, што мы цяпер назіраем, гэта жаданне зрабіць немагчыма, уступіць у дыялог з Лукашэнкам, пачаць перамовы, сказаў Пазняк. Ад гэтага нічога не будзе, Лукашэнка ні з кім не будзе перамаўляцца, у яго ёсць сілы, і ён на гэтую сілу ставіць. Гэта вельмі важны аспект для міжнародным супольнасці ў палітычным плане, каб стрымаць Расію, каб яны зразумелі, што калі яны пойдуць на Беларусь, як на Украіну і Грузію, то іх чакаюць вялікія непрыемнасці. Гэта было меркаванне старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зінона Пазняка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз коротко пра апошнія навіны. Сілавікі зачысцілі плошчу незалежнасць ад пратэстоўцаў. Некалькі дзясяткаў чалавек былі зачынены ў чырвоным касцёле. Сябра каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава атрымала позву для дачы паказанняў у следчым камітэце на 27 жніўня у якасці сведкі ў рамках крымінальнай справы за спробу захопу ўлады. Менск гатовы да канструктыўнага дыялогу з замежнымі партнерамі, што да ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне, але без пагрозаў і ўмяшання ва ўнутраныя справы. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей. Міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкавічус у лісце кіраўніку МЗС Беларусі Макею заявіў аб непрымальнасці парушэнняў правоў беларускіх грамадзянаў, а таксама пра неабходнасць правядзення ў краіне празрыстых выбараў для выхаду з маральнага і палітычнага тупіку. Больш за палову трупу Купаўскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Па ўсёй Беларусі працягваюцца звальненні тых, хто выказваў сваю нязгоду з вынікамі выбараў. Пра тое, што адбываецца ў горадні, нам распавяла жыхарка гэтага гораду Марыся.
Сёння ў горадні выклікалі на допыт у следчы камітэт цэлы шэраг гарадзенцаў, у тым ліку тых гарадзенцаў, якія вялі перамовы з уладай, пра тое, што адбываецца ў горадні, ў краіне, вялі перамовы аб спыненні гвалту, у тым ліку на вуліцах. Да таго ж выклікалі людзей, якіх ужо затрымлівалі 9, 10, 11 жніўня. Збольшага гэтыя людзі давалі падпіску аб неразгалошванні, таму падрабязнасцяў Яны не рассказывали, или, вядома, что зиме поводили себе ветливо, распытывали про то, что яны бачили, ведают там про первые дни протесту, але магчыма не только. И это все датычыць справы, заведенной по криминальному артикулу 342. Эта организация была подрыхтовка дзеянняў, які грубо порушают громадский парадок. Еще одна важная подія отбылася сегодня в городе. Это новый старшиня городинского гарвыканкаму Владимир Каранік, уже вядомы всем белорусам, наведал наш буйнейший завод «Гродно-Азот», поразмовлял там с коллективом, напевно, сустрелся с керовництвом, але подробязности этой встречи покуль невядомые, потому что незалежных журналистов люди не пустили. Я думаю, что говорка ишла про перспективы развития дальнейшего этого буйнейшего предприемства. Владимир Каранік пробыл там 3 гадзіны, и от комментариев журналистам он отмовился.
Гэта нам сказала жыхарка Горадні Марыся. Ну, а як у Горадні пагражаюць кіраўніцы страйкаму, зараз вы пачуеце Юлія Слівко, тынкоўшчыца, якую абралі старшынёй страйкаму Гродна-Прамбуд, цяпер ёй паступаюць пагрозы, яна была вымушана схаваць нават свайго 12-гадовага сына, але яна, Юлія Слівко, працягвае ісці далей.
Ну, если я отойду в сторону, то что делать остальным? Я обычный рабочий человек, работаю там 13 лет. Все это время, ну, я была всегда человеком аполитичным до того момента, пока вот не случились все эти события 9, 10, 11 августа. И, возможно, я бы никогда в этом всем не участвовала, потому что, ну, как-то само не коснулось, и, соответственно, но когда пострадали наши коллеги, когда я видела вот это вот месиво вместо тела, было реально страшно. Наши дети перестали спокойно выходить на улицу. Дети не хотят выходить, они боятся. Было выдвинуто предложение создать стачком, создали стачком, выбрали меня председателем, так как на тот момент я не побоялась и выступила против своего руководства, потому что вот эта вот ситуация очень сильно зацепила морально. Они просто подорвали веру вообще в будущее. Веру в будущее наших детей. У меня у самой ребенок. Сначала пытались пугать увольнениями. Когда это все придалось огласке, и общественность узнала, что у нас происходит, приезжали каждый день по несколько раз и убеждали людей о том, что вы же помните, что у вас кредиты, вы же помните, что у вас дети, вы же помните, что вы живете многие в общежитиях. Вы хотите все потерять? Было решено создать сообщество в Вайбере, где могли бы промстроиться между собой, общаться и координировать свои действия. В итоге мне позвонили, начали угрожать, что я должна заткнуться, удалить сообщество, что у меня ребенок по улице ходит. Мало ли, что ему там на голову прилетит. Ребенка я попробовала спрятать, насколько эффективно, но покажет время. Единственное, о чем я всегда призываю, это к миру и не трогайте детей. Поступил звонок якобы из РУВД о том, что меня приглашают для беседы. Человек не представился, не уточнил, в какое РУВД мне нужно подъехать. Когда я ответила на то, что я хочу получить письменное уведомление о том, что меня приглашают на беседу, мне сказали, что слишком умная, спросили. Да, умная. Когда мне сказали, что если я не хочу по-хорошему, то будет по-другому, ну да, я боюсь, но в РОВД ответили, что меня туда никто не приглашал и посоветовали в следующий раз просто обращаться с заявлением в РОВД о том, что поступают угрозы и неизвестно куда приглашают, потому что мало ли чем это может закончиться. Раньше как-то я просто немножко помалкивала, потому что очень боялась за свое общежитие, потому что жить мне негде будет, если меня выгонят с ребенком. Как мне сказали, уйдешь под мост жить. И вот как-то так закрутилось, завертелось, что по итогу на объекте я осталась одна бастующая. И когда мужчины к тебе подходят и говорят: «Юль, мы с тобой, ты молодец». Не я молодец, наш народ молодец. Те, кто хотел бастовать на нашем предприятии, они хотели, чтобы их услышали. За все вот это вот время мы очень сплотились, мы очень подружились. У меня появилась куча знакомых, которых я раньше даже не замечала, хотя я с ними ездила в одном троллейбусе, в одном автобусе. Мы сплотились, и мы встречаемся. Да, народ выступает против нынешнего режима, но это их выбор, это их право. Зачем нас за это бить? За то, что мы посмели высказаться против?
Это было меркование керовницы страйкаму Гродно Прамбуду Юлии Сливко.
Белорусская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на гэтую частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
Вы на хвалях «Радио Свобода». У Менску сёння ўвечары зноў назіраюцца сур'ёзныя праблемы з доступам у інтэрнэт. Незадоўга да гэтага аператар А1 папярэдзіў абанентаў пра магчымае істотнае пагаршэнне якасці мабільнага інтэрнэту па патрабаванні дзяржорганаў. Ну, не цяжка здагадацца, якія гэта органы. У адпаведнасці з распараджэннем упаўнаважаных дзяржаўных органаў 26 жніўня з 20:40 на тэрыторыі Менску будзе зніжана прапускная здольнасць мабільнага інтэрнэту. Выкананне гэтага патрабавання вядзе да істотнага пагаршэння якасці сервісу перадачы дадзеных або часовай недаступнасці паслугі, паведаміла кампанія ў соцсетках. А прачытаў я гэтае паведамленне у нашым тэлеграм-канале, у тэлеграм-канале «Радио Свабода». Вось якраз такі тэлеграм-канал заблакаваць нават зніжэннем прапускной здольнасці немагчыма. І у нас ужо 90 279 падпісчыкаў на гэты момант. Ну, ведаеце, гэта адсотак насельніцтва Беларусі, альбо это больш, чым такі горад, так скажам, Ворша, альбо Наваполацк. Таму далучайцеся. Вы на хвалях «Радио Свабода». Ну, а, канешне, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі працягваюць вяшчаць. Расія даслала прапагандысцкі дэсант у Менск. На праўладных акцыях працуюць корэспандэнты «Раша Тудэй». У эфіры беларускага тэлебачання краіну называюць «Беларусія». І вось спецкорэспандэнт белтэлерадыёкампаніі Ксенія Лускін яна звонілася па ўласным жаданні, распавядала, што пра гэта вядома. Хто ж прыехаў на беларускае тэлебачанне з Москвы?
Насколько мы понимаем, вот эти россияне, их в лицо никто не видел, они всех говорят, ну или те, кто видел, они не дают интервью, эти люди. Это в первую очередь техперсонал. Изначально это были то ли 5, то ли 15 человек. Техперсонала это были инженеры видеомонтажа и вроде как осветители. Но знаете, что интересно? Вот про техперсонал знают все или почти все, кто-то их там еще видел вроде бы, да? Но идеологов в лицо точно никто не видел. А о том, что они, наверное, есть, можно судить, но тут ни один здравомыслящий белорус свою страну Белоруссией не назовет никогда, потому что у нас в Конституции закреплена норма «Республика Беларусь» либо «Беларусь» через «А» с одной «С». Что важно. Это первое. Во-вторых, вы уж меня, конечно, извините, но найдите белоруса, который сильно испугается. У нас там был замечательный выпуск новостей, я отрывок смотрела, где рассказывали, что оппозиция угрожает. Вот самая последняя точка была, и образование будет на белорусском языке. Пробачьте меня, неколи ласка, однако мы все двухмолные. Люди не совсем понимают ментальности. Потому что Ну, не испугаешь ты белорусов образованием только на белорусском языке. И разделить нас по каким-то принципам, по этим методичкам, ну, мое ощущение, по городу ходишь, со знакомыми разговариваешь, люди просто смеются. Поначалу нашу забастовку, кстати, воспринимали в штыки и говорили, что ничего вы не бастуете, все это ерунда. Новости как шли, так и идут. Но люди не понимают, что новости, они как бы всегда будут идти, это естественно. И целью у нас, собственно, выключить новости, она недостижима. Потому что это государственное телевидение. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они выключились. Но теперь все видят результат этой забастовки. Программы, идущие в эфир, там отсутствие утренних шоу. Ведь они, ну, одно дело ведущие, когда уходят, другое дело, когда уходят люди, которые непосредственно эти программы делают. Я, честно сказать, не могу себе представить ситуацию, в которой можно всех заменить специалистами из России.
Сказала былая спецкорреспондентка Белтелерадиокомпании Ксения Луцкін, якая звольнилась по уластным жаданиям.